Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы сегодня поговорим о личности, которую бесконечно путают, но не те, кто занимается, конечно, историей профессионально, как ученые, но публика и даже более-менее просвещенная путает, повторяю, бесконечно. Бывает же такое приключение, что два очень крупных политических деятеля называются совершенно одинаково. Повторяется фамилия, повторяется имя и повторяется отчество, и даже титул повторяется. Ну, бывает, бывает. Не часто, но тем не менее. Итак, сегодня мы поговорим о князе Василии Васильевиче Голицыне. Простите бога ради, это не фаворит царевны Софии, и это вовсе не человек, которого арестовал Петр I, и не полководец, который осуществил крымские походы, так называемые. Это человек, который жил на много десятилетий раньше. И судьба его устроена так, что начинал он с амбициозных планов, с политических действий, которые далеко не всегда можно назвать благовидными, о многом грезил. И, в общем, имеет за собою грехи гордыни и довольно, в общем, темные политические комбинации. Но от всего этого в конце жизни он отошел в сторону страдания, искупления. Так что история его жизни, наверное, наполнена христианскими мотивами, о которых стоит поговорить. Сегодня у нас в гостях замечательный историк, преподаватель университета имени Разумовского, он же Первый казачий университет, Дмитрий Алексеевич Трапезников.
Добрый вечер.
Ну что ж, давайте попробуем поговорить о том, что составляло суть жизни и службы аристократа русского в XVI-XVII веках, а именно об истории его рода. Один человек никогда не бывал на политической арене. За ним стояли его предки, его родня, и сам он думал о том, как бы передать все приобретенное им и его предками величие своим потомкам. Василий Васильевич Голицын здесь был ничуть не исключением.
Совершенно верно. Род князей Голицыных был не только одним из самых многочисленных в русской истории, отсюда и забавное совпадение с именами и прочим. Это был один из самых знатных родов российского государства 15-17 столетия. Корнями род уходит к великому литовскому князю Гедимину, сын которого был крестником Ивана Даниловича Калиты, московского князя, ну а внук Патрикей Наримунтович перешел на русскую службу еще при Василии I. Сын его, Юрий Патрикеевич, стал мужем для дочери Василия I и таким образом связал род Голицыных, будущих Голицыных, и великокняжеский московский род.
Ну, небольшое уточнение. Василий I, сын Дмитрия Донского и преемник его на великокняжеском престоле. Здесь важно также понимать то, что Гедиминовичи того времени сами не были чем-то единым. Проблема состоит в том, что они разделились на партию, которая исповедовала православие и собиралась исповедовать дальше, и партию, которая готова была свернуть в сторону католицизма. Вот предки Голицыных принадлежали к первой, условно назовем ее православной партии.
Верно. Кроме того, сам по себе род Голицыных занимал одно из первенствующих положений в государстве. Можно отметить уже отца Василия Васильевича Голицына, Василия Юрьевича Голицына. Это был князь, полководец, занимал множество раз посты командующих, но вот с точки зрения военного искусства побед у него было не так много.
Командующих чем? Армиями, полками, крепостями?
Армиями не раз был командующим первым воеводой большого полка, в частности, участвовал в Ливонской войне.
Первый воевод большого полка – это ведь по тем временам командующий полевым соединением, армией, как стану говорить позднее.
Конечно. Кроме того, Василий Юрьевич успел отметиться совершенно ожесточенной борьбой за свое местническое положение. Голицыны вынуждены были постоянно местничать с другими представителями княжеских династий, чтобы сохранять свое положение в государстве. Например, одним из таких местнических дел было дело Василия Юрьевича Голицына против героя Молодинской битвы князя Михаила Ивановича Воротынского. К сожалению, в ходе этого дела Михаил Иванович Воротынский был казнен.
Мы не знаем, связана эта тяжба с его кончиной, или хитрый Голицын решил, зная о некой немилости, проявляемой к Воротынскому, поправить свои дела на его счет, все возможно. Но вот во всяком случае борьба-то шла за родовую честь нешуточная, в том числе и велась на Голицынами.
Совершенно так. Более того, потомки ближайшие Воротынского, они еще припомнят этот эпизод Голицыным и, в частности, Василию Васильевичу. В 1575 году Василий Юрьевич возглавлял армию, развернутую против крымцев в Серпухове. Весной этого же года командовал армией на реке Мшеге. Блокируясь, то есть объединившись с аристократической группировкой шуйских, голицыны подверглись некоторым опалам в конце 80-х годов, но самого Василия Юрьевича это не коснулось.
То есть получилось так, тех, кого считали прямыми заговорщиками против Годуновых и чуть ли не против самого царя Федора Ивановича, их наказали жестоко, некоторые лишили жизни. А на голицыных посмотрели... Вроде виноваты, вроде не виноваты, не верные друзья, но и не открытые враги, и они попали в статус полуопальных вельмож.
Совершенно верно. Более того, проглядывается политика Годунова в попытке стравить две очень близких линии рода Патрикеевых, собственно, Голицыных и Куракиных. Попытка эта отчасти удалась, поскольку начинают появляться местнические дела на рубеже конца XVI-XVII века. Но вот этой линии Голицыных, потомков Василия Юрьевича, это не коснулось. Весной 1584 года Василий Юрьевич был направлен первым воеводой в Смоленск и в том же году скончался. Можно представить себе положение, в котором остался Василий Васильевич Голицын. Он был самым старшим сыном в семье. Помимо самого Василия Васильевича, в этой семье было двое братьев. Иван Васильевич Голицын, воевода, полководец, политический деятель средней руки по сравнению со своими братьями. И очень видный воевода, действительно военный командир смутного времени, это Андрей Васильевич Голицын.
Но Андрей Васильевич, это, можно сказать, звезда по сравнению с обоими братьями. Он вообще военная звезда того времени. Вот, возвращаясь немного назад, мы можем хотя бы приблизительно, не год, может быть, десятилетие, а когда родился-то Василий Васильевич?
Здесь необходимо применить исторические методы. Можно взять первую дату упоминания его в источниках именно как служилого человека, то есть взять первое служилое назначение. И зная то, что аристократы, как правило, начинали свое восхождение, свою деятельность в 15 лет, возраст совершеннолетия для того времени, мы можем таким образом выяснить его примерную дату рождения. Это 1572 год. Можно назвать Василия Васильевича одногодкой знаменитой Молодинской битвы. И говоря о его возрасте, говоря о его первых шагах в политике, на службе, стоит отметить, что шаги эти были тяжелыми. Можно представить себе положение, в котором он оказался. Когда умер отец, ему было около 12 лет, он остался старшим сыном в семье, который должен был, с одной стороны, соблюсти, сохранить местническую честь, богатое наследие рода Голицыных, а с другой стороны начать свою служебную военную карьеру?
Начинали обычно с 14, даже с 15 чаще начинали. Парню свалилась служба и ответственность за род на несколько лет раньше, чем это было в обычае тех времен. Пришлось, в общем, потрудиться.
Скорее всего, из-за этих сложностей, из-за этих трудностей, которым пришлось преодолеть ему в таком юном возрасте, Василий Васильевич Голицын так и не был женат и не сумел оставить потомство. Впрочем, здесь могли быть и далеко идущие политические мотивы, о чем поговорим чуть позже. Службу начинает он спокойно, размеренно, классический послужной список. В 87 году его посылают закладывать город Богородицк, один из пунктов на засечной черте. В декабре 1590 года он водил полк левой руки из Новгорода на шведов, как написано в источниках, Заневское устье. Затем служил первым воеводой в Дидилове, откуда был отозван в Москву для отражения набега орды крымского хана Казыгерея.
Это было страшное нашествие. Казыгерей дошел до южной части Москвы, до Замоскворечья, бились буквально уже в городской застройке, и затем крымцы, это воспринималось как чудо, никем же гонимы отступили.
Скорее всего, в этом большом сражении как-то Василий Васильевич сумел все-таки отличиться, потому что его служебные назначения начинают быть все выше и выше. В июне 92 года он уже командует передовым полком в Новгороде, а с декабря – большим полком в Новгороде.
То есть фактически уже и всей армией.
Получил статус главнокомандующего. В марте 94-го он также руководит армией, которая отправлена в Тулу, опять же опасаясь крымского набега. И можно сказать, что свое положение он сохранял не только верной военной службой, но и, как его отец, был большим местником. В этом походе в Тулу произошла местническая тяжба со вторым воеводой, князем Буйносовым Ростовским. Спор тот проиграл, и царь князя Петра велел выдать и головою князю Василию Голицыну.
Это же тяжелая форма проигрыша, когда формально тот, кто выиграл, может тебе и голову снести за обиду, но обычно, конечно, этого не делали.
Василий Васильевич Голицын проявил благородство и сохранил жизнь и здоровье князю своему местнику. В 1597-м он был первым воеводой в Смоленске, где находился у власти довольно долгое продолжительное время. Довольно занятно его назначение 98-го года, когда он был послан на северо-запад, не для какой-то очередной военной акции, а совершенно напротив. Он получил указание уничтожить слухи о государевом желании начать войну со Швецией и уверить всех о желании государя со всеми жить в мире.
Ну, государь действительно жил в мире, это не обман, очевидно, это помогло со службою самым положительным образом покончить.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк, преподаватель университета имени Разумовского Дмитрий Алексеевич Трапезников. Мы рассказываем вам о крупном политическом и военном деятеле времен смуты, князе Василии Васильевича Голицыне. Ну что ж, мы подошли к истоку смуты, истоку многочисленных бедствий, которые обрушились на Россию и одновременно ко времени, когда Василий Васильевич Голицын стал играть выдающуюся роль как политик. На 1604 год над Россией нависает тень самозванца Лжедмитрия I, который выдает себя за сына царя Ивана Грозного и притягивает к себе все больше и больше симпатий, к сожалению, выступая против законного царя Бориса Годунова, а потом против его сына. Какую роль во всем этом играет Василий Васильевич?
Одну из самых первейших. Дело в том, что уже в 1602 году Василий Васильевич Голицын получил титул боярина, высшее назначение государства. Но сам факт того, что на престоле находится Борис Федорович Годунов, человек крайне незнатный с точки зрения княжеской аристократии, особе которой принадлежал Василий Васильевич Голицын. Ну,
скажем так, Василий Васильевич Голицын – это аристократия высшего сорта, а Борис Годунов – второго. Ну вот, представьте себе, как на полке в магазине какой-нибудь сыро-вяленый деликатес поглядывать на ливерную колбасу.
Совершенно верно. И чтобы как-то задобрить, попытаться получить Голицына в союзники, Годунов назначает Василия Васильевича на важную должность формировать дворянское ополчение в Москве и командовать передовым полком войски, направленные против Лжедмитрия I. Стоит сказать, что его младший брат Иван Васильевич Голицын тоже участвует в этой армии, а главнокомандующим является их сводный брат. В семье Василия Васильевича Голицына сложилась крайне редкая ситуация для того времени. Мать его была вдовой известного деятеля эпохи Ивана Грозного Басманова. Следовательно, имел Василий Васильевич Голицын не только двух единокровных, скажем так, полнородных братьев Ивана и Андрея, но и брата сводного, собственно, Басманова, который позднее станет ближайшим сподвижником Лжедмитрия I.
Знаменитая фамилия, древний московский боярский род, и связь с ним добавляла политического веса Голицыным, но как дело-то повернулось необычно.
И здесь главная царская армия, вооруженная большим нарядом, то есть серьезными стенобитными орудиями, осаждает самозванца в городе Кромы. Казалось бы, бунт Лжедмитрия I, его движение должно было быть уничтожено, победа царских войск была не так далека, но здесь умирает Борис Федорович Годунов. И если Бориса Годунова княжеская аристократия опасается, зная его нрав, зная его методы и прочее, то вот его сына Федора Борисовича Годунова уже не опасается никто.
Ну да, это образованный юноша, но по возрасту своему слишком юный, слишком неопытный, а среди родни его не находится столь же мощного лидера, каким был его отец Борис Федорович.
Совершенно верно. И вот что сообщает новый летописец о событиях в лагере под Кромами, где находятся Голицын и его братья. После же того крестного целования вскоре совершался на злую свою погибель и забыл крестное целование Петр Басманов. Ему же был в той мысли советник князь Василий Голицын с братом со князем Иваном, да Михайло Салтыков. Да с ними же в совете городовые дворяне Рязани, Тулы, Кашира, Алексина. И забыв свое обещание и крестное целование, царевичу Федору изменили, начали бояр хватать, схватили Ивана Годунова и связали. Заметьте, по своему лукавству князь Василий Голицын велел и себя связать, желая от людей утаить, а от Бога не утаить ничего же, сообщает нам новый летописец.
С иными словами, в лагере под Кромами заговорщики решили сдать все дело уже побежденному, загнанному Лжедмитрию Первому. Оставалось додавить немного гарнизон Кромы, и никаких сильных опорных пунктов у самозванца бы не осталось. Вместо этого происходит сдача сильной армии относительно слабому контингенту вражеских сил. Басманова обидели, назначив воеводы не того уровня. Что касается Василия Васильевича Голицына, то он и вообще презирал, видимо, Годуновых. Конечно, тут можно понять людей, но их личные проблемы, они ведь дали страшный итог, государственную измену.
Самозванец высоко оценил поступок Василия Голицына, пожаловал его великий дворецкий, назначил командующим большого полка, но...
Уточним, дворецкий по тем временам не слуга, это человек, который возглавляет дворец, то есть ведомство придворное, которое отвечает за то, чтобы кормить весь государев двор.
Совершенно верно. Однако колебания, которые Василий Васильевич Голицын все-таки позволил себе при переходе, вот эта инсценировка со связыванием и передачей, видимо, колебала и веру Лжедмитрия I в него. Необходимо было как-то привязать к себе Василия Васильевича Голицына. И миссию, которую ему подобрали, нельзя назвать доброй и светлой. Именно Василий Васильевич Голицын вместе с князем Масальским Рубцом был в составе комиссии, делегации, посланной в Москву, настоящей целью которых было покончить с династией Годуновых, что они, собственно, и сделали.
То есть Лжедмитрий движется к Москве и предупреждает своих сторонников: «Я не хочу решать проблему Годуновых, решите ее до меня, не омрачайте». Василий Васильевич, Рубец-Масальский, поспособствуйте тому, чтобы проблема была решена. А проблема-то – это живые люди.
Совершенно верно. И посланники Лжедмитрия I, как сообщают многочисленные источники, выполнили свою черную миссию. Практически все Годуновы были перебиты. Патриарх Иов, ярый сторонник Годуновых, был сведен с престола. А сам народ уже сообщили о том, что Годуновы в страхе за свою жизнь решили покончить с собой, чем, помимо всего прочего, лишили их и права на отпевание, поскольку те официально числились в разряде самоубийц.
Ну, от Годуновых остались те, кто был вдалеке на воеводстве в дальних городах, да несчастная царевна Ксения. Ее приготовили к бесчинствам, прямо скажем, со стороны Лжедмитрия, триумфатора на тот момент. Остальные действительно легли в сырую землю.
Совершенно верно. Однако Лжедмитрий, придя к власти, ощутив эту власть как следует, не стал ставить на высокие посты таких людей, как Голицын, Шуйский и прочее.
То есть знатнейших не стал?
Напротив, стал выдвигать вперед своих любимцев, довольно худородных, но лично преданных ему людей. Разумеется, подобное спровоцировало появление многочисленных заговоров против Лжедмитрия, коим был причастен и сам Василий Голицын. И в 1606 году, в мае, совершается переворот, в котором Голицыны принимают первейшее участие, помогая Василию Шуйскому свергнуть самозванца.
Но здесь, конечно, Москва радовалась тому, что он свергнут и уничтожен, потому что за самозванцем стояли, кроме всего прочего, еще и поляки. Они наводнили Москву, вели себя скверно, шумно, не по местным обычаям, горделиво. И во время заговора часть их была истреблена, остальных же, решив не ссориться с королем польским, в общем, через некоторое время вывезли.
Совершенно верно. Кроме того, здесь произошла и личная трагедия для самих братьев Голицыных, ведь их сводный брат Басманов не только был одним из ближайших соратников Лжедмитрия, а лично пытался отстоять его жизнь, честь и свободу. И в результате подобного был убит. Как сообщает хроника Конрада Бусова, князь Иван Голицын, сводный брат господина Басманова, добился от других князей и бояр такой милости, что ему разрешили увести и похоронить брата, который был погребен 18 мая у церкви своего брата близ английского подворья.
Ну что ж, хоть о родне позаботились, по-человечески, в общем. Ну, а свержение самозванца... Есть ситуация очень непростая для Голицыных. Они, с одной стороны, играли за самозванца, с другой стороны, были разочарованы, видимо, тем, что самозванец не слишком высоко их ценит, не доверяет. Но после свержения самозванца они оказались, ну, как бы в ситуации, когда у них выбита земля из-под ног. С одной стороны, можно перейти в команду, если использовать современные термины, нового царя Василия Шуйского, а с другой стороны, можно попытаться и его свергнуть. И здесь у всей аристократии, считая и Голицыных, земля начинает колебаться под ногами. Будущее неизвестно. Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это Светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы буквально на минуту прекращаем нашу беседу для того, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Исторический час» на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это Светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк, специалист по истории русского средневековья, преподаватель университета имени Кирилла Григорьевича Разумовского Дмитрий Алексеевич Трапезников. Мы ведем разговор о трудной судьбе, достоинствах и недостатках крупного государственного и военного деятеля эпохи Смуты Василия Васильевича Голицына. И пока мы мало доброго увидели от его государственной деятельности. Ну что ж, как он ведет себя при Шуйском?
Чтобы вполне себе оценить деятельность Василия Васильевича Голицына при Шуйском, чтобы понять причины, скажем так, его особой службы этому государю, необходимо понимать, что свержение самозванца создало вакуум власти, и кандидатура Василия Шуйского не вызывает сомнения именно в плане ретроспективы. То есть, зная о его победе, мы принимаем само собой разумеющееся его восхождение на престол. Однако в событиях мая 1606 года далеко не всем была очевидна именно эта кандидатура. Сам Василий Васильевич Голицын уже в это время пытается на престол претендовать, и стоит сказать, что имеет ряд неплохих преимуществ. Конечно же, в месяческом счете Голицыны несколько уступают Шуйским, но Василий Васильевич Голицын молод, ему всего около 34 лет, в отличие от Шуйского, который находился уже в пожилом возрасте. Он один из организаторов этого самого свержения. Кроме того, не женат, значит, может не только заключить выгодный династический союз, но и быть родоначальником династии полноценной, что позднее не успел сделать Василий Шуйский. И вот в этот момент сыграл свою роль тот самый эпизод с Михаилом Ивановичем Вородынским, поскольку самым ярым противником воцарения Голицына оказался сын казненного тогда Михаила Ивановича Вородынского, Иван Михайлович, который резко выступил против кандидатуры Василия Васильевича и за Василия Шуйского.
А тут сложная ситуация. Напомним, дорогие радиослушатели, что Иван Вородынский такой же знатный аристократ, как и Голицын, как и Шуйский, притом сын знаменитейшего полководца, и, ко всему прочему, сам Рюрикович Черниговского дома, который при прочих обстоятельствах вполне может претендовать на престол. Он, ну, сейчас бы, наверное, сказали, голосует за Шуйского, а тогда сказали, возвысил голос за Шуйского. Это был серьезный фактор.
Совершенно верно. Василий Васильевич Голицын внешне смирился, присягнул новому государю и какое-то время действительно честно выполнял свои обязанности. Впрочем, это не мешало ему, с другой стороны, активно обмениваться письмами с польско-литовской аристократией. Голицыны традиционно имели с ними тесные связи, поскольку были выходцами из Великого княжества Литовского. И после подавления восстания Болотникова Голицын наладил связи с рязанским провинциальным дворянством, в частности, с братьями Липуновыми, которые впоследствии будут иметь серьезную роль в последующих событиях Смуты.
Да, надо сказать, что и будущие герои Смуты, если у Смуты есть, конечно, герои, князь Дмитрий Михайлович Пожарский был тоже своего рода клиентом Голицыных, не столь родовитый аристократ, он в какой-то мере, видимо, участвовал в их командных играх.
Именно так. Голицын понимает, что те достижения, те победы, которые он может одержать на службе у Шуйского, служат укреплением его власти. Отсюда его довольно странное поведение, как человека вовсе не трусливого, например, в битве под Болховом. Весной 1608 года уже против армии нового самозванца Лжедмитрия II. Василий Васильевич Голицын просто бежит с поля боя, армия была разгромлена, что в первую очередь сильно ослабило позиции самого Шуйского, а следовательно усилило позиции его оппонентов, в частности Василия Васильевича Голицына.
То есть было не очень разумно вообще Голицына выставлять в качестве одного из главных воевод на фронт, где решалась судьба царствования государя Василия Шуйского. Ну вот он решил его отправить на фронт, результат крайне негативный.
Ну и, конечно же, в 1610 году Голицын, заручившись поддержкой рязанского дворянства, в частности Липуновых, заручившись поддержкой многих других родов, решается на заговор. Василия Васильевича Шуйского свергают, причем непосредственно свержением, то есть силовой операцией по сведению Шуйского с престола занимается никто иной, как Иван Михайлович Воротынский. Тот самый, который так рьяно боролся против Василия Васильевича Голицына, в этот момент превратился в его орудие.
Ну, парадоксально, тем не менее, у нас каждый аристократ с определенного уровня был претендент на царство, командующий своей личной небольшой армией и немного олигарх в смысле финансов. Один олигарх сначала ссорился с другим, потом помирился. Это ситуация для тех времен обычная. Вот давайте поговорим о ситуации. Почему она вообще смогла войти в нашу историю? Чем так плохо оказался царь Василий Шуйский? Вот смотрите, при нем мятеж Болотникова подавили. При нем более или менее успешно боролись с Лжедмитрием II. Но когда польский король лично вторгся на территорию России, стал, конечно, сложнее. Но, видимо, не в этом было дело. Почему все отвернулись от Шуйского? Причем это так хорошо было видно по огромным слоям общества. Вчера они еще были готовы подчиняться Шуйскому, и вдруг некий тонкий механизм власти кракнул и распался.
Именно так. Скорее всего, проблема стояла в череде поражений, которые войска Шуйского потерпели, как от армии Лжедмитрия II, так и от войск польского короля. Кроме того, кадровая политика Василия Шуйского вынуждала его повторять паттерны того же самого Бориса Федоровича Годунова. То есть, так или иначе, ему приходилось выдвигать Голицыных на первые места, и показатели здесь были противоречивыми.
Здесь еще сторонники отмечали то, что скверно дело обстояло с престолонаследием. Шуйский женился, но никакого младенчика полумужеска не появилось. И все говорили, следующим будет его брат Дмитрий, сквернейший полководец, который как раз и проиграл главное сражение Клушинское. И поговаривали о том, что жена Дмитрия отравила великолепного полководца, который, скорее всего, переломил бы ход сражения, отличался талантом. Это Михаил Васильевич Скопин-Шуйский, близкий родственник династии. Ну и люди присматривались. Михаил Васильевич, не лучше ли он, чем вся череда братьев Шуйских? Он-то выигрывает сражение, они-то, видишь, не очень. И тут на перу Дмитрия Шуйского Михаил Васильевич умирает, а Дмитрий Шуйский выходит в поле, сражается с польским королем. Результат не то что поражение, катастрофа, просто дичайший разгром, в котором виноват лично Дмитрий Иванович Шуйский, поскольку командовал он не то чтобы из рук вон плохо, наверное, можно сказать, никак. Тут, в общем, то, что Голицыны и Воротынские когда-то спорили о судьбе династии, сблизило их то, что теперь-то о династии надо промыслить заново.
Конечно. Кроме того, положение, в котором оказалась Москва, в котором оказалась страна в 1610 году, было крайне тяжелым. С одной стороны, остатки войск Дмитрия II, которые представляли, тем не менее, серьезную угрозу, с другой стороны, польское войско гетмана Жалкевского. В этих условиях сторонники Василия Васильевича Голицына все-таки не решаются выдвинуть на престол его, а выдают некий компромиссный вариант. Формируется, можно сказать, временное правительство, известное в историографии как «семибоярщина».
Ну, а самого-то царя куда дели? А как поступили с государем Василием Ивановичем?
Одним из худших образов. Он был пострижен в монахи, причем насильно, и, можно сказать, отдан польскому королю в качестве залога для будущих договоренностей, которые, как программа, существовали еще в период Тушинского лагеря, то есть эпоху Лжедмитрия II.
Заметьте, патриарх Гермоген пострижение во иноки не признал. Сказал, что это царь, а не инок. А тот, кто за него читал иноческие молитвы, вот тот монахом и должен считаться. То есть, в общем, даже и не очень понятно, был ли он монахом, или русский царь оказался в плену. Кошмарно, страшно, скверно, и все это руками тех людей, которые вошли в семибоярщину.
Конечно. Стоит сказать, что в семибоярщине были как все три брата Голицыных, так и их родственник и ближайший сподвижник Иван Семенович Куракин, тоже, соответственно, князь. Этим правительством был сформирован договор, который в данный момент мог быть действительно выходом из тяжелейшего положения государства. Это проект приглашения на царство польского королевича Владислава Сигизмундовича, или говоря в манере того времени Жигимонтовича. Договор, с которым тот приглашался на царство, по определению русского историка Платонова, отличался явным национально-охранительным направлением. То есть важный момент, не стоит рассматривать деятелей семибоярщины как коллаборационистов, предателей именно национального государства и так далее. Это некий компромиссный вариант, тяжелый выход из тяжелого же положения. Королевич должен был принять православие, это самое важное условие этого договора, которое придется отстаивать долго и тяжело. Править он должен был в совете с боярами и земским собором и вообще сохранить весь прежний строй московской жизни. Ни в чем не возвеличивать приезжих иноземцев перед русской знатью. Само собой, при этом отец нового царя, польский король, прекращал все враждебные действия против верных Москве земель и возвращал все, что поляки уже успели собрать.
А у отца царевича Сигизмунда III была довольно своеобразная ситуация. Он очень надеялся отбить у России Смоленск, осаждал город, нес большие потери, фактически, ну, чуть ли не жизнь положил на завоевание Смоленска. Что теперь? Сынок на трон, а отцу от Смоленска отойти? Да никогда. Сигизмунд III ни при каких обстоятельствах, видимо, не собирался выполнять подобного рода договоренности.
И вот прямо в лагерь польского короля, который в данный момент осаждал Смоленск, было решено направить посольство, собранное из виднейших представителей государства. Там был и будущий патриарх московский Филарет, известный под мирским именем Федор Романов, так?
На тот момент митрополит Ростовский, если не изменяет мне память.
Совершенно верно. От бояр, от высшей же аристократии пошел в пасть польскому льву сам Василий Васильевич Голицын.
Вот это любопытный момент. Само великое посольство, оно было огромным просто. Два человека, Филарет и князь Голицын, возглавляли целую дипломатическую армию. Этим подчеркивался статус посольства, мы решаем очень важный вопрос. А в польском лагере прикинули шансы на то, как бы отказаться от всего этого. Понимаете, переговоры с Москвой вел Жалкевский, а не король. Письменных статей, подписанных королем, нет. И, тем не менее, Семибоярщина уже сдала все, что только возможно. Она провела целование креста на имя Владислава Жигемонтовича, пустила поляков в Китай, город и Кремль, в сердце столицы, выслала стрельцов, то есть фактически нет сил, чтобы сопротивляться, и, ко всему прочему, выпустила монету с именем русского православного царя Владислава. Ну, в общем, они немного поторопились.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», и мы рассказываем о том, как Господь спасает Россию из всех передряг, которые падают ей на голову. Это передача «Исторический час». В эфире с вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы беседуем с замечательным историком Дмитрием Алексеевичем Трапезниковым о судьбе, подвигах и испытаниях, выпавших на долю князя Василия Васильевича Голицына. Ну что ж, давайте посмотрим, как ходило под Смоленск, где в этот момент сидел Сигизмунд III, великое посольство.
Посольство, отправленное под Смоленск, оказалось в тяжелейшем положении, поскольку, с одной стороны, даже поляки признавали высокое положение Голицына и его происхождение и тому подобное. С другой стороны, довольно быстро стало понятно, что никакого договора с принятием православия Владиславом Жигемонтовичем, скорее всего, не будет. Тем не менее, находясь по сути в польском плену, Василий Васильевич Голицын не собирается сдаваться, не собирается отступать. Напротив, он продолжает вести активную переписку, связываясь со всей страной, в частности, с патриархом Гермогеном, которого в это время можно назвать лидером, одним из лидеров, по крайней мере, национального движения. Единственным членом Семибоярщины, который находился в Москве и выступал против присутствия польских войск в городе, был как раз брат Василия Васильевича Голицына, Андрей Васильевич, за что претерпел и был, как бы мы сегодня сказали, помещен под домашний арест, под серьезнейший пригляд оккупантов.
Вот сложная вещь. Насколько я помню, поляки постарались подкупить других членов посольства, потом принялись мучить, не давая еды, пока не согласится высший разряд посольских деятелей на все их условия, а потом еще и через их голову постарались в Москве утвердить некую пропольскую администрацию, чтобы та приказала посольству делать, что велят.
Тревожную обстановку очень хорошо, ярко иллюстрирует крайне редкий для данной эпохи документ. Это письмо князя Андрея Васильевича Голицына своему старшему брату, собственно, князю Василию Васильевичу Голицыну. И здесь, скажем так, помимо общего фона тревожных, страшных событий, накладывается и личная трагедия. Поскольку, как указано в письме, пропал Иван Васильевич Голицын, средний брат из всех, отправленный к острову Балчик, что недалеко от Астрахани, в далекий низовский поход, он, видимо, затерялся, испытывал какие-то сложности. Поэтому, с точки зрения Василия Васильевича Голицына, он сам находился в плену, средний его брат был потерян, утрачен, ну а младший находился под домашним арестом в собственном же городе, в Москве. И вот здесь начинается то самое перерождение. Василий Васильевич Голицын, успевший отметиться, ну, чуть ли не во всех заговорах смутного времени, преследующий свои аристократические интересы, начинает вести жесткую патриотическую национальную линию, отказываясь от практически всех переговоров с поляками, настаивая на сохранении тех пунктов договора, которые были самыми важными, в частности, принятие к польским королевичам православия,
Значит, момент, что он отстаивал не только национальные, но и религиозные, православные интересы. Это очень важный момент, он здесь стоял очень твердо, не отступал ни на шаг.
Более того, испытывал за подобную позицию серьезнейшие проблемы, ибо поляки решили сломить членов посольства голодом, сломить психологическими различными приемами, пытались утеснить вере, в частности, запрещая ходить в церковь и так далее.
Ну, то есть оказали очень серьезное давление, совершенно не считаясь тем, что они вот вообще-то ведут переговоры, есть определенные обычаи, определенная культура работы дипломатов, и издеваться над чужими послами – это, в общем, очень скверная картина к портрету короля Сигизмунда III и его вельмож.
Более того, в Москве готовится серьезнейшее восстание против польского гарнизона, одним из организаторов которых, судя по всему, и должен был быть Василий Васильевич Голицын. Хоть он и находился в плену, у него оставались серьезные связи, например, с теми же Липуновыми, которые являлись, можно сказать, вождями, вожаками рязанского провинциального дворянства. И, разумеется, с действительным адамантом времен смутного времени, князем Дмитрием Михайловичем Пожарским, который позднее как раз будет ссылаться именно на Василия Васильевича Голицына, когда, скажем так, его вновь призовут на ратный подвиг. Восстание случается, но, к сожалению, недостаточно подготовлено.
Но поляки его спровоцировали резнёй и актами насилия, которые они совершали в Москве. К сожалению, невозможно было ждать дольше, и это очень печальная история. На первом этапе восстания Голицыны как раз пострадали жестоко.
Андрей Васильевич Голицын, брат, единственный сохранившийся последний, можно сказать, брат Василия Васильевича, был убит в ходе этого восстания. Причем убит собственными соотечественниками, можно сказать, бывшими соратниками, и действительно принял мученическую смерть. Василий Васильевич Голицын об этом знал, поскольку под Смоленск был отправлен гонец, как сообщает новый летописец, тот же Алёшка Безобразов примчался под Смоленск королю Сеунчем, то есть сообщением, что московское государство разорили. Король же его пожаловал, ростовского же митрополита Филарета и послов, князя Василия Васильевича Голицына с товарищами, повелел отдать приставам и утеснением великое творил и посылал к ним, говоря, чтобы они писали под Москву кратным людям, чтобы они от Москвы отошли, и в Смоленск Михаилу Борисовичу Шейну, чтобы Смоленск сдал.
Но Михаил Борисович Шейн не сдавал Смоленск, что ему не говори, да, в общем, Голицын не торопился ему об этом объявлять. Не того качества был человек. Что же касается ратной люди под Москвой, то Липуновы привели большое войско, к ним присоединились дворяне князя Трубецкого, казаки Заруцкого, и в целом, в общем, оказалось, что под Москвой армия. Ситуация стала угрожающей для поляков.
Более того, поляки пытались внести разлад в состав посольства. В частности, особое давление оказывали на митрополита Филарета. Как сообщает новый летописец, митрополит же им прямо в том отказал. «Мне о том отнюдь не писать, рад страдать за православную христианскую веру». Король же, митрополиты и послов и дворян 10 человек, которые с ними были, повелел послать в Литву. По городам порознь и утеснением великое делал.
Можно ли это назвать своего рода политическим преступлением? Ведь все это было сделано с дипломатами, с послами, а их фактически лишили свободы.
Разумеется. Более того, если митрополиту Филарету король относился радикально негативно, то с Василием Васильевичем Голицыным пытался наладить некую связь. Тот был отправлен в Вильно и в какое-то время жил в дому литовского канцлера. Однако Василий Васильевич Голицын здесь сохранил свою прежнюю позицию, продолжал отстаивать национальные религиозные интересы, за что был вскоре брошен в тюрьму.
Пытались подкупить, не получилось.
Конечно. Более того, в этой самой тюрьме, находясь, он сохранял свое прежнее положение, пытался вести какие-то дела, пытался наладить какую-то связь, переписывался с членами первого и второго ополчения, но утеснение его нарастало. И вот на Земском соборе 1613 года уже освобожденная Москва решала вопрос о будущем царе, о будущем монархии государства российского. Было множество кандидатур. Тот же самый Дмитрий Михайлович Пожарский, к сожалению, несмотря на весь свой воинский талант и героизм, проявленный им в ходе смуты, не мог претендовать на престол из-за крайне низкого местнического положения. Но выдвинул, можно сказать, от своего лица столпа царства, как он сам же сказал, князя Василия Васильевича Голицына. Что особенно занятно, поскольку Василий Васильевич прямо в это время находился в литовском плену. Но, несмотря на это, был выдвинут как один из кандидатов на престол. Стоит сказать, что не только Дмитрий Михайлович Пожарский помнил, можно сказать, своего патрона, но и его бывшие товарищи. Например, Шереметьев Федор Иванович во время избирательного собора переписывался с Василием Васильевичем Голицыным и отправил ему в конце этого собора письмо. «Помиримся на Мише Романове, он молод, разумом еще не дошел и нам будет поваден».
Да, известное письмо. Голицын мечтал вернуться в Россию по окончании войны, мечтал восстановить свое положение, но этому было не суждено произойти. Земский собор 1613 год, возвращение пленников 1619 год, когда война совершенно закончилась. Василий Васильевич ушел из жизни посередине.
1619 год, во время обмена возврата послов, к сожалению, Василий Васильевич Голицын не смог в этом размене поучаствовать. Он умирает и был в скорости погребен. Судя по всему, в Троицко-Сергиевой лавре, которая долгое время была родовой усыпальницей князей Голицыных.
Ну что ж, мир праху его. Мы постепенно приближаемся к завершению передачи. И тут надо бы дать некое резюме. Вот судьба Василия Васильевича. Великий человек, подверженный всем соблазнам своего времени. Хотел возвыситься и предал свою землю. Хотел возвыситься еще выше, чтобы стать царем. Царем не стал, но предал настоящего царя. Но на последней черте все-таки остановился и, видимо, вспомнил, что Бог ему будет судьей на том свете, что движется к нему тот последний суд, на котором все его деяния будут рассмотрены, измерены и взвешены. И поэтому на последней черте он стал намертво. Нет, в России может быть только православный царь, никаких иных. Нет, Россия не отдаст Смоленска, и не буду я уговаривать Шейна. Можете мучить меня, можете давать мне все, что угодно в качестве соблазна, я устаю. Он устоял, он не вернулся домой. Его имя более не звучало громко, потому что он ушел из жизни. Но конец его судьбы все-таки освящен особым светом, светом искупления. Сколько ошибок, сколько грехов, сколько пакости, если называть вещи своими именами. А закат жизни – подвиг. Наверное, подвиг во имя Божие. Что думаете?
Скорее всего.
Ну что ж, мне остается только от имени наших радиослушателей поблагодарить вас за эту славную работу, за то, что вы донесли до нас портрет истинного столпа державы, иногда кривоватого, но в целом крепкого, князя Василия Васильевича Голицына. И сказать напоследок, дорогие радиослушатели, спасибо за внимание, до свидания.
Спасибо, до свидания.
Исторический час на радио «Вера».